Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Среди многочисленных оттенков выражения «Бог у меня в душе» есть и такой. А зачем ходить в храм? Зачем вообще куда-то приходить? Зачем нужно какое-то специально отделенное место, где вроде бы нужно молиться Богу, если молиться и так можно везде? Вопросы справедливые. Молитва и вправду внутреннее делание, а стало быть, Бог не может не быть и в душе у человека тоже. Правда и то, что состоятельность молитвы не зависит строго от места ее совершения. Бог слышит молитву, где бы ни находился молящийся. Мы молимся в храмах, в больницах, дома, за рулем и так далее. И вот тут возникает, возможно, самое интересное. Зачем тогда, собственно, нужен храм? Что такого особенного обретает человек именно в храме, чего не обрести больше нигде? Как связаны личные внутренние отношения с Богом и внешние одежды церкви, структура богослужений, церковная архитектура и так далее? На эти и другие темы поразмышляем сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. А начнем, как нередко мы это делаем, с вводного сюжета, с программы из цикла передач «Религиозная энциклопедия». Давайте послушаем.
Храм. Каждая религия предлагает верующим свое видение Бога в образе своих храмов. Есть храмы, которые построены страхом, испуганной фантазией, созерцающей тысячу страшных химер, глядящих со стен. Таковы башни великого храма в Мадуре, Индия. Есть храмы, построенные словно хоровым пением божественной чистоте и красоте. Таков Парфенон на Афинском Акрополе и многие другие храмы Древней Греции. Есть храмы, построенные мечтой о неосуществимой на земле праведности, о ее царственном покое и свете. Таковы некоторые пагоды в Бирме. Храмы огнепоклонников строились из жажды света, открытыми и видными отовсюду. Мусульманский храм символизирует своим великим куполом единого Бога и своим минаретом его пророка. Его линии просты, как его мораль, властны, как его вера, изящны повторны, как стиль Корана. О чем же поют в своем молчании христианские храмы? Православные храмы говорят о упокоении в любви, царственном смирении, о тихой молитве, радости воскресения. Об ином безмолвствуют храмы Западной Европы. Больше всего они говорят о власти. То о власти воинского оружия, то о власти, устремленной к небу воли, то о властно упоенном величии, то, наконец, о власти всеобъемлющего авторитета, как, например, храм святого Петра в Риме. Религия страха, религия фантазии, религия морали, религия борьбы, религия любви, религия власти строят разные храмы. Но каждый из них остается по своему смыслу дверью к Богу. Здесь вход к Нему, здесь пребывание с Ним. А для того, кто умеет молиться, пребывание в Нем – место единения с Ним, место Богу служения. Эта дверь должна быть всегда открыта для всякого ищущего. Вот почему многие храмы почти никогда не запираются. Человек должен всегда иметь здесь свое прибежище, и в древности это прибежище могло спасти даже преступника. Храм есть место молитвенного уединения и в то же время место, где множество верующих людей соединяются друг с другом в молитве ради единения с Богом. Храм – это место слова, святыни, таинства, чуда. Вот откуда у людей потребность ставить храм на видном месте, словно вечный призыв. Каждый христианский храм есть образ и подобие Церкви Христовой. Стены его отгораживают святыню Божию и людей, ей служащих, от зла мира. Зло мира в грехах и страстях людей, и человек стремится, как в пристанище, в корабль Церкви, в надежде на спасение. Православные храмы строятся алтарем на восток, означая победу Христа, солнце правды, над тьмой греха и смертью. Часто храм в своем основании устраивается в виде креста. Встречаются храмы и в форме круга. Это напоминает нам вечность. Обычно здание храма завершается сверху куполом, который символизирует собой небо. Еще в Ветхом Завете через пророка Моисея Бог дал людям указание о храме. Новозаветный православный храм устроен по образцу храма Ветхозаветного. Как Ветхозаветный храм разделялся на три части – святая святых, святилище и двор, так и христианский храм делится на три части – алтарь, средняя часть храма – неф и притвор. Алтарь символизирует Царство Небесное. В Ветхом Завете во святая святых только один раз в год входил первосвященник. Алтарь – самое святое место, поэтому в него не позволяется входить непосвященным. Алтарь отделяется от средней части храма перегородкой, которая уставлена иконами и называется иконостасом. В святилище ветхозаветного храма входили одни лишь священники. В христианских храмах в средней части стоят все христиане. Ведь Христом Царство Божие открыто для каждого человека. Храм – это богословие в красках и камне. Здесь все проникнуто символизмом, все связывает с хозяином дома – Богом. Митрополит Антоний Блум как-то рассказал случай из своей пастырской деятельности. В храм, где он служил, однажды пришел мужчина принести посылку прихожанке. Он был убежденный безбожник. Дабы не терять времени в храме, он рассчитывал прийти к концу службы, но, увы, служба еще не закончилась.
«Я пришел, сел на скамейку с чувством раздражение и обиды, что так промахнулся, и теперь надо терять время. И вдруг почувствовал, что в этом храме есть что-то, какое-то присутствие. Тогда я стал это анализировать и решил, что это на меня влияет полумрак, мерцание свечей, одурманивающий запах ладана, заунывное пение и коллективная истерика верующих.
Его это настолько поразило, что он решил проверить. В следующий раз он специально пришел, когда не было службы, и можно было одному посидеть в церкви. Он стал приходить и сидеть подолгу, и затем как-то сказал:
«Я не знаю, как это назвать, но я теперь знаю, что в этом храме нет пустоты, что в нем есть какое-то как бы густое, конкретное присутствие, которое вы, вероятно, называете Богом. Более того, теперь я озадачен еще другим. Я заметил, что у людей, которые бывают в церкви, после богослужения совершенно иные лица.
Храм Божий на горе мелькнул, и детски чистым звуком веры внезапно на душу пахнул. Нет отрицания, нет сомнения, и шепчет голос неземной: лови минуту умиления, войди с открытой головой.
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Устройство храма, например, положение алтаря и царские врата. Казалось бы, все это имеет отношение только к области церковного искусства, церковной архитектуры. Но совершенно иначе об этом говорит митрополит Антоний Суржский, один из самых известных православных пастырей XX века. Тему внешнего устройства храма Владыка Антоний превращает в тему внутреннего устройства отношений Бога и человека. И это вообще отличительная черта стиля мысли Владыки Антония – повернуть любой вопрос к совести своего современника, жителя XX века, к тому, что философы называют «последними вещами», к вопросам о смысле жизни. И это по-своему показывает, то, что происходит в храме, касается человека как такового, а значит, касается и лично меня. Итак, услышим голос митрополита Антония Суржского, фрагмент его беседы об алтаре. Это одна из последних бесед Владыки, запись 2000 года.
В Ветхом Завете мы видим рассказ о том, как в Иерусалимском храме было одно место, которое называлось Святое Святых. Это Святое Святых было небольшая комната, где хранились некоторые святыни: жезл Ааронов расцветший, кинжали Завета и еще кое-что. И в эту храмину имел право входить только первосвященник, и то всего только один раз в году. Это было место, которое принадлежало полностью, исключительно самому Богу. Самое помещение было свято. Пол, по которому он должен был идти, был свят. Вы, наверное, помните рассказ о купине неопалимой, который Моисей подошел, куст, который в пустыне стоял и горел. И голос ему сказал: не подходи к этому участку земли, не сняв обувь свою, потому что почва эта свята. И в другом месте, говоря о Моисее, нам Священное Писание рассказывает о том, как когда он поднялся на гору Синайскую и там молился и слышал глас Божий, ему было сказано, что он не может взглянуть на Бога и остаться живым. Вот эти места нам говорят о том, что есть какая-то глубина в Боге, как бы, которой мы не смеем прикоснуться, которой даже подойти страшно. Вы, может, помните, что в прошлый раз я говорил о том, что Отец есть бездонное молчание, из которого только могло родиться Слово, которое полностью, в совершенстве выражает тайну, которая в этом молчании лежит, что Отец есть свет, Но такой свет, на который человек взглянуть не может. Свет, который ослепляет человека, если он мог бы даже взглянуть на него. И этим объясняется то, что святой Григорий Ниссский говорит о том, о Боге, как о тьме непостижимой. Не потому, что он темен, а потому, что всякий человек, который взглянул бы в его сторону, ослеп бы от преизбытка этого света. И вот церковь является странным, таинственным местом и обществом. Это место, где непостижимое встречается с повседневным. В древности говорили, что церковь – эсхатологическое явление. От греческого слова «то эсхатон», которое значит «предел». Но предел не в том смысле, что это грань, которая разделяет, а такой предел, где встречаются две области. С одной стороны, божественная тайна, вся полнота ее, и с другой стороны, все тварное, не только человек, но и сотворенный Богом мир. Это грань, где порой сливаются обе эти области. Порой одна возносится ввысь, а другая снисходит вниз. Вы, наверное, помните о том, как в литургии в какой-то момент священник восклицает: «Твоя от твоих, тебе приносящая о всех и за вся, твоя от твоих». Все, что твое, мы теперь приносим тебе. И после этого священник возносит руки и молится о том, чтобы Дух Святой сошел на этот хлеб и на это вино, о которой только что шла речь, твоя от твоих, то, что тебе принадлежит. Все тварное каким-то образом возносится Богу как дар. И Бог этот дар не только принимает, но Он изливает в него свою благодать. Больше того, Он принимает этот дар и соединяется с ним, потому что в божественной литургии хлеб, вино приносится. Это же плод земли. Этот хлеб – это зернышко, которое было брошено в землю и которое возросло, и которое собрали, из которого сделали хлеб, который приносится в алтарь. Чтобы это стал бы, этот хлеб стал бы непостижимым образом телом Христовым. И тоже мы верим и о вине, которое делается кровью Христовой. И это приносится, это земля. Но не только эта земля, это приносится человеком. Человеком, который поверил в любовь Божию, который поверил в Его величие, который поверил в Его непостижимость и потому может верить в то, что земное может стать небесным. Это мы видим в божественной литургии каждое воскресенье, за каждым праздником. И это диво, в котором мы участвуем. Это место встречи. Это та грань, где эта встреча совершается. Но с другой стороны, это единство в каком-то смысле ограниченное, потому что еще не пришло конец времен, когда, как сказано в Писании, будет Бог всем во всех и во всем. Это только начало. И в этом смысле все эсхатологические явления, все явления, совершающиеся на этой грани, они имеют всю полноту вечности, всю полноту Бога общения, и вместе с этим они являются как бы островком в мире, который еще полностью не преображен, не освящен, не стал святыней. И алтарь в этом отношении есть место этой встречи. Алтарь является этой гранью, эсхатологической гранью. И поэтому, как трепетно должны бы мы вступать в этот алтарь. Мы так привыкли к церкви, мы так привыкли к ее разделению на разные части, к тому, что священник, диакон входят в алтарь, к тому, что прислужники там бывают. Но как нам надо было бы обновить в себе этот священный ужас? Я с вами говорю прямо и лично, и скажу тут. Я никогда не вступал в алтарь до дня, когда меня ставили диаконом. У меня был такой ужас, такой трепет о том, что алтарь – область Божья, и что мне, мирянину, войти в нее нельзя. И не потому, что я мирянин, потому что мирянин – это член церкви, это частица тела Христова. Но этого даже недостаточно для того, чтобы вступить в алтарь. Да, мы продолжаем в него вступать. Мы детей допускаем, мы взрослых допускаем. Но как дети и взрослые должны быть воспитаны в сознании о том, что они вступают в такую священную область, которой святые боялись вступить. И это относится не только к тем, которые вступают в алтарь. Это относится ко всем нам, потому что мы не извергнуты из алтаря, когда мы стоим в самом храме. Мы защищены по нашей неподготовленности от того, чтобы вступить в область, где можно вступить только по благодати. Как это страшно и дивно. Всем нам еще рано войти в область встречи лицом к лицу с Богом. И мы одного человека или другого избираем и посылаем его в это страшное место встречи. И как он должен к этой встрече готовиться? Чем и кем он должен стать для того, чтобы эта встреча была ему не в погибель, а ему в спасение и другим? Он будет говорить молитвы вслух. Это молитвы всего тела Христова. Но он их говорит от нашего имени, выходя из алтаря, где совершается эта дивная и страшная встреча. Как ему надо готовиться именно к встрече, не к богослужению, а к встрече, которая найдет в себе выражение в богослужении, но без которой он будет медью звенящей, пустозвуком. И он вступает в эти врата, царские врата, через которые только Сын Божий имеет право вступить.
Эта запись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы об алтаре. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.